13:04, сегодня 7 марта. Еще раз всем здравствуйте, меня зовут Алексей Тимофеев. Две темы разберем в ближайшие полчаса. Начнем с драгоценных камней. Соединенные Штаты и Евросоюз разрабатывают меры по лишению России доходов от торговли алмазами. Чиновники из Госдепа и Еврокомиссии встретились с представителями алмазной отрасли, с которыми обсудили возможность ограничения российской торговли драгоценными камнями. На сайте американского внешнеполитического ведомства говорится, что Москва продолжает получать миллиардную прибыль на продаже алмазов США, и ЕС хотят прекратить этот поток. Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский с нами на прямой связи. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вот пытался найти статистику. Понятно, что за прошлый год ее нет по, так сказать, насколько Россия продала алмазов, ну, там, в абсолютном выражении. Совершенно очевидно, там, это понятно, что Россия крупнейший производитель и экспортер алмазов в мире. Возникает вопрос тогда, ну, если, так сказать, у нас их больше всего, насколько мир нуждается в российских алмазах?
Ну, у нас, наверное, их не больше всего. На Алросу, насколько я знаю, приходится 27% мировой добычи. По-моему, ЮАР сопоставимые цифры дает, то есть Дебирс, который там добывает, да? Вот, но точно я вам честно скажу.
Но 33 вот. Вот вроде бы приходится, по крайней мере, в прошлом году Бэйн, консалтинговая компания, посчитала, что на Россию 33%, то есть треть от общего, значит, от всего мира.
Значит, следующее, еще и выросло.
Да, следующее, значит, на Ботсвану идет, Ботсвана 19%.
А, ну, да, там все это держит Де Бирс, я просто смотрю по компаниям, как это разбивается постоянно. Угу. Да. Вот, ну да, значит, соответственно, такого игрока убрать невозможно. Но это очевидно абсолютно. Вот точно так же, как невозможно убрать российскую нефть, которая, кстати говоря, в мировой нефтедобыче гораздо меньше, треть. Там цифры меньше. Но все равно от нее избавиться не получается, если верить статистике по загрузке российских портов. Продавали столько, сколько продают, даже экспорт растет. И если верить последним данным, которые получаются о реальных ценах, ну, которые сейчас, конечно, никто не светит. Вот те же индусы, например, экономят не больше $2. Да, они все поставки идут выше так называемого потолка цен. Вот, что, если, опять же, посмотреть на последнюю отчетность Алросы, ну, по деньгам, никаких проблем с продажей алмазов у Алросы нет. Хотя, насколько я знаю, санкции-то уже введены на торговлю российскими алмазами. Сейчас просто они пытаются выставить какие-то механизмы контроля этих санкций. Вот. Насколько они смогут это сделать, посмотрим. Но, опять же, в краткосрочной перспективе, может быть, они ограничат своих покупателей. На самом деле это все сводится к ограничению своих покупателей. Да? Соответственно, будут найдены другие направления поставки в те места, где аграрная промышленность достаточно хорошо развита. Два крупнейших рынка есть, на которых проводятся сделки с драгоценными камнями. Это Нидерланды, которые в данном случае могут ограничить. Это Дубай, который к этому не присоединится. Соответственно, торговля сырьем замкнется на Дубай, а для того, чтобы те, кто гранят камни из алмазов, получают бриллианты, имели доступ к российским камням, будут выстроены какие-то логистические схемы, на которых кто-то заработает.
Ну вот, вот смотрите, тут-то любопытно, знаете что? Что мы в конце февраля, по-моему, появилась информация о том, что там G7 и ЕС вот намереваются там лишить доходов Россию от продажи алмазов и так далее. И действительно, и уже тогда мы, так сказать, думали, а что это может быть за механизм? А эта новость-то чем примечательна? Что тут Вашингтон и Брюссель встречаются с представителями алмазной отрасли. То есть они пытаются надавить на российских контрагентов, что ли. Ну, то есть не уточняется, с кем они там конкретно встречались. Но вот с бизнесом как бы. А вот эта история, насколько может быть?
Нет, если они встречаются с представителями бизнеса, они встречаются с представителями своей ювелирной промышленности и своей аграрной промышленности. Вот. Бизнесу они могут выставить какие-то требования дополнительные там, о проверке происхождения этих камней. Происхождение камней установить, в принципе, не так просто, и эта экспертиза будет достаточно дорогой. Как следить за выполнением этих требований? Чиновники будут. Я вообще не представляю. Потому что задача бизнеса – зарабатывать деньги. Вот, если его лишат российского сырья, да, пусть даже купленного через третьи руки, просто стоимость ювелирных изделий станет неконкурентоспособна по сравнению с другими производителями. Но они будут терять долю рынка. Вот, они, естественно, постараются эту долю рынка удержать, поэтому если речь будет идти о формальном контроле транзакций финансовых, ну, то есть проверять, откуда деньги...
Да, понятно, да, да, откуда и куда, да.
Да, откуда и куда, то будут выстраиваться схемы, которые будут эти транзакции скрывать. Но вообще срок жизни хорошей офшорной схемы – это 2 года. Я вам, как человек, который в теме в этом хорошо разбирается, говорю. Вот. А после этого можно эту логистику перестраивать. Поскольку всегда все готовится заблаговременно, с офшорами борьба – дело, в общем.
Слушайте, ну тут возникает вопрос. Хорошо, но и все как бы понимают. Но а что там, вот в Вашингтоне или в Брюсселе не понимают? Но действительно, вот разговаривают они с бизнесом. Значит, бизнес им говорит, да, окей, хорошо, так сказать, это политический вопрос, мы прислушаемся, учтем и прочее, прочее. После чего там российские алмазы, ну, условно говоря, может быть, я слишком упрощаю, идут в Индию, там смешиваются в сундуках, как в «Золотой антилопе», помните, да, в мультике, да, там? И там не разберешь уже, где чей алмаз. Ну, и так же покупаются. Вот, учитывая как бы понятность, я не скажу прозрачность, да, понятность этой схемы, а зачем тогда давить на бизнес, если он все равно найдет лазейки, с одной стороны? И зачем бизнесу подчиняться тогда, собственно, этим требованиям, которые выдвигаются в отношении их?
Знаете, у любых подобного рода действий всегда есть какое-то двойное дно. Вот если вы посмотрите на все санкции, которые вводились в отношении российских нефтепродуктов, то главным запивалой, например, была Британия. Да? Но она же главный бенефициар этих санкций. Потому что именно британские офшоры, британские прокладки стали организациями, через которые идет торговля российской нефтью. Вот, поэтому, когда собирается какая-то кучка чиновников решать заведомо нерешаемую задачу, как правило, это просто под эгидой этой кучки чиновников идет какой-то передел рынка, где будут выигравшие, будут проигравшие. Но если о всей санкционной истории говорить, то проиграла Европа, а выиграли, например, ну, в чем-то англичане, в чем-то американцы. Вся вот эта вот санкционная история на самом деле используется для того, чтобы кто-то на ней заработал за счет кого-то. И Соединенные Штаты Америки, которые инициировали этот процесс, обладая очень большим политическим ресурсом, ресурсом политического давления, просто перераспределяют в свою пользу рынок. Я это понимаю именно так. И я точно так же отношусь ко всем абсолютно санкциям в отношении России, которые введены, на которых американцы заработали.
То есть такой абсолютный прагматизм, да? То есть это даже... Абсолютно. Просто вы тоже, наверное, в курсе там и слышали этот тезис, который там постоянно повторяется. Вот мы живем в такую эпоху, удивительный, но чудный новый мир, в котором как бы политика стала играть большую роль, чем экономика. А оказывается, тогда нет, все равно как бы деньги впереди всего.
Нет, политика – это просто админресурс, который решает экономические задачи. Опять же, если вы посмотрите на то, что случилось с рынком энергоносителей, сейчас все воют, например, что перекосило рынок дизельного топлива. Да? Но Америка, как производитель нефти и нефтепродуктов, например, от этого выигрывает. Как производитель сжиженного газа она от этого выигрывает, от того, что поставки газа в Европу сократились. И вообще от взлета цен на электричество в Европе пошел процесс переноса производств в Соединенные Штаты. И об этом уже трубят вся европейская промышленность. Более того, дошло уже до того, что американцы открыто предлагают немцам начать переносить оборонно-промышленный комплекс с Германии. Но у вас нет возможности производить вооружение, потому что для вас это невыгодно. Давайте переводите свои мощности производственные к нам. У нас, пожалуйста, есть такая возможность. Вот. О чем думают здесь европейцы и почему они на это так слабо реагируют? Ну, я не знаю, но могу предположить, что просто европейские механизмы принятия решений, европейская бюрократия, она А, чудовищно неповоротлива, Б, она очень коррумпирована. Ну, они здесь проигрывают.
Вот смотрите, Минфин российский выступил с предложением запретить имеющим статус иноагента участвовать в госаукционах по реализации драгметаллов и драгоценных камней. А вот если рассмотреть эту историю действительно с обратной стороны, ну, типа, там, не хотите дружить, отключим газ, а тут не хотите дружить, значит, не будем поставлять вам алмазы. Вообще, с российской точки зрения, с точки зрения Кремля, там, Москвы, насколько алмазы это, ну, такой инструмент давления эффективный, что ли?
Это не слишком эффективный инструмент давления, потому что объем экспорта там 4 миллиарда долларов, в общем, объем экспорта России, это сумма, но, скажем так, не является сколько-то значимой. Вот, поэтому, скорее, здесь опять же идет какая-то игра уже внутри России, кому дать, кому не дать. Ясно, что тем, кто дружит с Россией, могут отдать по хорошей цене, ну, скажем так, для того, чтобы закрепить рынок, закрепить эти хорошие... Это нормальная тактика покупки лояльности. Ну, примерно все одно и то же во всех странах устроено.
Ну да. Но в завершении, Дмитрий Олегович, вот ну просто так тоже, так сказать, с обывательской точки зрения рассуждая. Если проводить и дальше вот эти параллели, которые сами по себе напрашиваются, да, рынок энергоресурсов и рынок алмазов, а могут, так сказать, ввести какой-нибудь тоже там потолок цен, например?
Ну, его ж не соблюдают. Могут ввести. Я не исключаю. И отчитаются потом о том, что какие-то новые санкции введены. В этой во всей санкционной войне пиар это 95%. Я уже много раз говорил, в том числе, наверное, в интервью вам говорил, потому что часто ко мне обращаетесь, что все санкции, которые реально оказали влияние на Россию, какие-то жесткие, они были введены уже к маю месяцу. Дальше все остальное это какие-то косметические дополнения, ни на что не влияет. Но сейчас мы получим какие-то очередные косметические дополнения, чиновники отчитаются о бурной деятельности, об этом напишет Bloomberg и об этом забудут.
Спасибо большое. Да. Спасибо. Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский был с нами на связи.